На Медне я решил съездить в торговый центр и посмотреть себе новую одежду. Съездил в один, второй, третий. Я исходил множество павильонов, и с каждым последующим мне становилось как-то все более неловко говорить на хвалебные речи о своем товаре. Просто спасибо, я пойду. И вот примерно через 3 часа таких блужданий я спросил себя, а зачем ты вообще поехал? Что ты здесь ищешь? Я ответил себе, ну как бы, что-нибудь купить себе. Потом я подумал про себя, а я еще есть хочу. А впереди меня как раз таки были конфетки бараночки. Ну я подумал, так иди, хочешь кушать, иди. Но я почему-то не пошел тоже. Что за дело? И в течение нескольких минут я просто стоял задумался, действительно, зачем я вообще вышел из дома? Ради какой цели я оделся, собрался, катался по городу? Но затем я пошел несколько выше, а зачем вообще люди выходят из домов? Ради чего? Получается, у них есть какая-то цель. Ими что-то движет, они что-то знают об этой цели. Они, возможно, знают, что они знают. А есть еще более страшные вещи. Возможно, они не знают, чего они еще не знают. Тут я задумался, а как может выглядеть человек, который мало того, что знает свои цели, но и стремится к этому? Стремиться познать свои цели, стремиться познать то, что он уже знает, что более важно, чего он еще не знает. И вот однажды, в 1452 году, недалеко от Флоренции, недалеко от города Винчи, рождается мальчик Леонард. В семье богатого нотариуса Пьеро и его матери, простой крестьянки, Екатерина. До 3 лет он жил с матерью, затем некоторое время он жил с своим дедушкой Антонио, а затем, ближе к 12 годам, отец забирает его в свою любимую Флоренцию. Отец отметил то, что мальчик рос способным, и его явно тяготело к искусству. Он отметил то, что он любил рисовать, и поэтому когда ему исполнилось 13 лет, он отдал своего сына в дом к мастеру, знаменитого на тот момент, Андреа дель Вероккьо, которого упоминают уже мои коллеги. Так как он был признан мастером того времени, Леонардо очень нравилось там. Он быстро схватывал все на лету. Он там обучался не только искусству живописи, но и работу со скульптурой, работу с кожей, металлом. Также он там изучал химию, черчение, частично анатомию. Учитель это видел. Он понимал то, что в этом мальчике есть что-то. Но перед тем, как расскажу вещь, случилось одно весьма веское событие. Как уже говорил мой коллега Влад, отцу поступил заказ изобразить, разукрасить щит от его хорошего знакомого. И отец поручил это сделать своему сыну. Леонард, конечно же, обрадовался. Это был, в конце концов, его первый заказ, серьезный заказ. И, как подобается настоящему исследователю, он начал досконально, максимально возможно изучать свою предметную область, свой объект, который он собирался изобразить. Он не собирался приступать к работе до тех пор, пока он точно не узнает, что он хочет нарисовать и что он хочет вложить. Действительно, почти большую часть времени, проводя за работой данного заказа, он просто гулял по природе. Он собирал всевозможных ящериц, крыс, мышей, кузнечиков, богомолов и хранил это все в своей маленькой мастерской. Он сидел там и просто за ними наблюдал, как они двигаются, как они устроены. Он не хотел упустить ни малейшей крупицы. Все эти питомцы, они умирали в этой мастерской, разлагаясь, и стояла невыносимая вонь, но он не обращал на это внимания. Он пытался постичь то, как нужно это изобразить. Результат вы уже знаете. Отец был ошеломлен. От эффекта неожиданности он даже испугался. И Леонардо был доволен собой. Это был для него самый настоящий комплимент. Следующий важным этапом в развитии Леонардо да Винчи было одоление своего учителя. Как уже говорилось ранее, в доме мастера талантливым ученикам позволялось что-то нарисовать на их заказах. Где-то дерево, где-то ноги коням. Леонардо был одним из самых талантливых, и ему позволили нарисовать одного из ангелов, которого вы видели на картине. И после того, как учитель увидел, как он это сделал, он понял, Леонардо его обошел. И с тех пор, в потрясении, он больше не брался за кисть никогда. В 20 лет он получает звание мастера в цеху среди художников, скульпторов, живописцев. Он находит все большую славу в городе, и затем он устраивается оружейным при дворе флорентийского правителя. Проработав какое-то там время, правитель отправляет его в Милан. 1494 году он посылается в качестве миротворца к Людовику Моро. Там он работает приговорным оружейным, архитектором и выполняет свои безумные, воплощает свои безумные и поистине гениальные идеи. Так как ему за это платили, ему было этого достаточно вполне. Все, что он хотел от своей жизни, это творить, воплощать и не думать о каких-то мелочах вроде того, чтобы завтра поесть и в чем завтра идти. Но такая служба продлилась недолго. В 1499 году король Франции Людовик XII в то время воевал с Италией, и он был на подступах к Милану. Соответственно, большим перевесом король победил, и Милан пришлось сдать. Герцог Людовик Моро был отдан своими же наемниками швейцарскими взамен на их спасение. И Леонардо, не имея над собой покровителя, отправился на службу к Чезаре. Чезаре Борджиа, которого мы уже тоже слышали. Уникальным периодом этой жизни Леонардо да Винчи то, что, несмотря на то, что Чезаре был достаточно деспотичным, жестоким человеком, но Чезаре восхищался Леонардо да Винчи его гениальностью. Имея за собой большую казну, он щедро его одаривал, он щедро одобрял все его идеи, он позволял ему в любой момент, в любое время обходить все свои конструкции, обходить всю крепость, позволять ему улучшать так, как ему можно, и так, как он может себе это позволить. Леонардо отзывался о Чезаре как и о его семье, как о святых чертях. Он понимал, что они воюют жестоко. Леонардо хоть и осуждал войну, но тем не менее, как это не было парадоксально, Он создавал машины для победы. И в этом его суть. Он не мог противиться этому. Ему это хотелось. Это было его стихией. Даже если он понимал то, что этими катапультами новыми, совершенствованными, этими орудиями залпового огня убивает людей, он все равно их создавал. Потому что если он не будет этого делать, не будет покровителя, а значит, он не сможет реализовать все свои возможности, которыми он так пристал в молодости, которыми он сыскал себе славу. Но, к сожалению, после одного похода Чезаре был сожжен один город, в котором жил друг Леонардо, и он был убит. И это было той самой последней каплей, которая склонила чашу весов Леонардо, чтобы покинуть Чезаре Борджиа. Он хоть и был, так сказать, в изобретательской роскоши, он мог все делать, у него были все ресурсы, но тем не менее он не мог с этим жить дальше. Одним важным моментом в жизни Леонардо — это его дневники, которые уже не раз упоминались. Он постоянно носил с собой маленькую книжечку, в которую почти постоянно утыкался и что-то записывал. Он был полностью поглощен своей работой, какое бы трудное время не было в тот момент. Например, когда осаждали французские войска Милан, он писал себе: «Спроси жену Янжина Кривели, как каблун высиживает куриные яйца, когда его напоят вином». Он грезил идеей заставить петуха высиживать яйца, в то время как около его стен штурмовали французские войска. Это говорит о том, как безразлично он относился к миру и как остро он его понимал. Проводя некую демаркационную линию между собой, своими творениями, и тем, что есть за нею. Политика, культура, религия. Человек, раскрывший себя, это человек, раскрывший и принявший свою стихию. И таким был именно Леонардо да Винчи, который всю свою жизнь посвящал себя изобретением, искусству, который, прежде чем что-то делать, всегда задумывал все до мелочей. До тех пор, пока он не поймет объект своего творения, он даже не приступал. Он просто смотрел в пустой холст и ждал, пока вся система сложится воедино. И одно из его весьма многозначительных и емких цитат, которые описывает самого Леонардо да Винчи, это было: «Не оборачивается тот, кто смотрит на звезду». И таким человеком был именно Леонардо да Винчи. Он всю жизнь смотрел на свою звезду, всегда был повернут к ней и делал все для того, чтобы ее достичь.